Судя по разговору, это был человек знающий и бывалый. Ему доводилось сбивать мессершмитты и юнкерсы, бомбить Кёнигсберг и обстреливать с воздуха немецкие эшелоны. Об известном летчике он говорил так, словно тот был его близким приятелем и общался с ним повседневно. О различных системах самолетов он рассуждал свободно и уверенно, как пилот, самолично испытавший их летные и боевые качества. Он знал решительно все, и было только непонятно, в какой, собственно, авиации он служит, в истребительной, штурмовой или бомбардировочной. Незаметно рассматривая в зеркале лицо лейтенанта, Андрей пытался определить, прислушивается ли он к разговору или нет. Было совершенно очевидно, лейтенант не проявляет интереса ни к тому, что происходит в парикмахерской, ни к тем, кто в ней находится. Выражение лица у него было безразлично вялое и даже немного сонное. Может, от того, что он тоже был разморен жарой. Временами, поворачивая голову, он разглядывал в зеркале свою прическу, дважды трогал рукой волосы на затылке и что-то говорил мастеру. Когда лейтенант смотрел в зеркало, Андрей, чтобы не встретиться с ним взглядом, рассматривал плакаты, расклеенные на стенах парикмахерской. Один из плакатов, «Болтун-находка для шпиона», висевший на видном месте меж зеркал и, пожалуй, наиболее броский, привлек внимание Андрея. Пожилая работница, приставив палец к губам и гипнотизируя строгим неотступным взглядом, предостерегала: «Не болтай». Эти два слова большими буквами были выведены внизу плаката, а в верхнем углу было написано: «Будь начеку, в такие дни подслушивают стены, недалеко от болтовни и сплетни до измены». Взяв гребень с ваткой, чернявый расчесал лейтенанту волосы, сделал еще несколько движений ножницами и, осмотрев свою работу с разных сторон, принес из чуланчика, где горела керосинка, алюминиевый стакан с кипятком, кисточку и так же неторопливо, как и все, что он делал, принялся править бритву на ремне. В парикмахерскую, запыхавшись, вошел и окинул всех хмурым взглядом пожилой капитан-артиллерист с палочкой в руках. Как оказалось, заняв ранее очередь, он куда-то отлучался и, возвратившись как раз вовремя, тут же уселся в среднее кресло к полной к парикмахерше. «И ничего в нем нет подозрительного», — огорченно размышлял Андрей, глядя на лейтенанта. Рядом словоохотливый старшина, не умолкая, рассказывал молоденькому авиатору: «27-ю перебросили в Белосток. Вот это город! Правда, центр побит, но женщины!» Старшина восторженно почмокал губами. Только теперь Андрей заметил, что тот навеселе. «Это с нашей Дунькой раз-два и в дамки», — заявил он убежденно. «А польки нет. Обхожденице дай, ласку, подходец. Разные там падам да нужек, шановни пани, пшепрашем пани, целую рончики. И еще вагон всякой галантерейности. Не раз вспотеешь, а иначе напрасные хлопоты. Это тебе не наша Дунька. Погладил по-шорски и замурлыкала. Нет, обхождение дай. Подходит тонкий требуется, с виражами. А так запросто не прошелестишь». Капитан-артиллерист, ему только намылили лицо, обернулся и угрюмо посмотрел на старшину. Тот, не заметив, продолжал рассказывать об особенностях обхаживания женщин в Польше, о каком-то Березкине из 6-й истребительной и о случае, который произошел с этим летчиком, когда он хлебнул послеполетные, за всю эскадрилью отправился с аэродрома в Белосток и с пьяна пустил пузыря. Старшина совершенно не умел молчать. Оставив Березкина, он заговорил о новых, только что полученных истребителях Як-3. Если о некоторых других самолетах он был весьма невысокого мнения и называл их не иначе, как дубами, гробами и даже дерьмом, то о новых истребителях он отзывался с похвалой и всячески расписывал их достоинства.